«Русский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В петербургском издательстве «Петрополис» вышла книга литературоведа Александра Рубашкина «Заметки на полях жизни» о людях, с которыми ему довелось встречаться, знакомиться, дружить на протяжении большей части XX века. Среди персонажей книги есть много интересных людей, есть люди знаменитые, а все вместе – это еще один портрет века. С автором книги беседует Татьяна Вольцкая.
«Мне скоро 5 лет. На всех домах красные флаги. Будет демонстрация, и колонны пройдут по нашему проспекту. Уже гремит музыка, уже я вижу, как движется со стороны Невы людская толпа. Проходят томительные минуты, прежде чем я вижу папу. Он машет мне кепкой, что-то кричит. Я отвечаю ему, но все заглушают звуки оркестра. Для меня демонстрация вроде бы закончилась. Я ухожу с балкона в большую комнату нашей коммунальной квартиры, сбрасываю пальтишко и стоя перед зеркалом, чувствую себя на трибуне площади Урицкого. Оттуда по радио раздаются пламенные призывы. Да здравствует товарищ Сталин! Да здравствует товарищ Молотов! Да здравствует вождь ленинградских большевиков, товарищ Киров! Так, к моим прежним детским представлениям, я любил изображать себя поездом, идущим в разлив с Финляндского вокзала, прибавились эти здравицы, не обязательно в праздники. Однажды, в обычный темный зимний день, я зажег свет и подошел к зеркалу, не заметив, что бабушка вышла из маленькой комнаты, а я только что прокричал: «Да здравствует товарищ Киров!» Бабушка огорошила меня: «Шурик, так теперь говорить нельзя. Вчера Сергея Мироновича убили». Значит, это было отсчет моей сознательной жизни 2 декабря 1934-го. Так начинается книга Александра Рубашкина «Заметки на полях жизни». Александр Ильич, почему вы решили обратиться к воспоминаниям?
Это моя 10-я книжка. Были книжки, которые ушли совсем, потому что они ушли. Остался «Голос Ленинграда», потому что он остался. А еще была книга, которая называлась «В доме Зингера и вокруг него». Это такая полноценная книга с портретами и со всем прочим. Но мне захотелось написать другую книгу, не обязывающую ни к чему, кроме того, что это заметки. Заметки – жанр такой, что хочешь, то и пишешь. Первая часть при этом – это детство. И тут, оказывается, общее детство вроде у всех, но вот у меня оно особое, и у другого особое. Скажем, я не понимал, когда мой отец покупал какие-то вещи в каком-то странной квартире недалеко от Владимирской площади. А что же это было? Это была огромная квартира. Как я потом понял, это был 35-й год, когда изгнали из Ленинграда после Кировского дела огромное количество людей, и вот мы купили трильяж. Неизвестное слово «трильяж». И потом, уже много лет спустя, я у родных своих вижу этот трильяж и вижу, что на него смотрит не мальчик матроски, а мальчик с седыми волосами и даже без оных. Казалось бы, у всех людей, которые были мальчиками 30-х годов, все одинаковое. Да, патриот замечательный, радуюсь, что наши войска идут там на Западную Украину и Белоруссию, что они освобождают Прибалтику. А я хожу все время в агитпункт, где читаю всякие лекции. Я газеты читаю, я про Испанию все знаю. И приходит человек из военно-медицинской академии и читает нам лекцию. А я ему задаю вопрос: как можно дружить с Гитлером? Они же фашисты. Все, я сказал, убежал. Когда я прихожу домой, на отца глаз вообще. Ему уже донесли. Что ты там говоришь, мальчишка там? Вот как можно одними и другими глазами видеть? Потом еще одна вещь. Вот начинается финская война. Тоже все замечательно, тоже все хорошо. Побьем финнов, побьем кого угодно. И вот привозят раненых. Они все белые. Я только много лет спустя понимаю, что это обмороженные. Еще до этого, раньше, эта болезнь, я не знаю, уже известна у кого-то в печати, но вот меня мой друг Котя Пайков зовет к себе и показывает: ты видишь на тетрадке, что написано? А это «Три богатыря». И там такие ноги в стриме. И он говорит: ты видишь? Это буква «Д». Ну ладно, «Д». А вот эта вот штучка, это буква «О». А это буква «Л». Дало. Правда, и кратко не получилось, но дало и, а там и «В». Дало и «ВКПБ». Я в ужасе бегу домой, заворачиваю все эти тетрадки, которые у меня тоже есть, чтобы, не дай бог, где-то кто-то не увидел. Потом я узнаю, что одного из наших писателей по-другому искали фашистские знаки. И 41-й год. Все хорошо, война, разобьем врагов. Вдруг Мама говорит: «Я сегодня встречаюсь с доктором Рейниш». Доктор Рейниш, это ее приятельница, она приходит после этого и говорит: «Она сказала, что немцы будут через месяц под Ленинградом. Мы уезжаем в эвакуацию». Тут же приходит дядя Яша. Дядя Яша сажает, она врач моя мама, красивая мама. И мы отправляемся в эвакуацию.
Из мебели в нашей комнате был только черный шкаф и маленький столик. Сестра спала в детской кроватке. Бабушка содержала все в чистоте. У меня всю войну не было перчаток. Гуляя в сибирский мороз, я держал руки в карманах пальто. Уже забыл, как выглядит обыкновенный белый лист бумаги. Чтобы приготовить урок по геометрии, я чертил свои построения мелом на черном шкафу. Сначала бабушка меня ругала, но, увидев, что все это легко стереть тряпкой, успокоилась. Это был отрывок из книги Александра Рубашкина «Заметки на полях жизни». Александр Рубашкин продолжает.
«Тяга к литературе, патриотизм. И вот у меня есть стихи из газеты «Сталинец». Стихи Шуры Рубашкина, ученика 5 класса. В этом бою в нем нету середины, в этом бою что-нибудь одно, или великие советские равнины, или умереть нам суждено». А дальше, даже я пришел в редакцию, а дальше я открываю и плачу дальше, потому что я написал, вспомним, в 19-м, как было, как не спали ночи напролет, бой нас вел товарищ Ворошилов, и теперь у нас победный бой ведет. А напечатано совсем по-другому. Бой нас вел товарищ Сталин. Вы представляете себе? Вот казалось бы, не о чем говорить. А мальчик, который патриот, но он находится в каком-то странном состоянии двойственности. Вот это часть этого дневника. И следующая часть, она начинается с апрельского погрома. Я поступаю в университет вовремя, потому что на следующий год меня бы уже не взяли. Я поступаю еще в 48-м году. И в 49-м году я прихожу, нас собирают, отменяют все занятия. Это, значит, осуждают наших профессоров. Луковский сидит, Жермунский сидит, остальные заболели. Но я-то ходил на соседний курс, слушал Луковского. Я был другом его дочери, Наташи Долининой. И вот начинается. Вася Деменков выступает и говорит, что вот у нас нет учебников по литературе, которые достойны. Берников, негодяй из негодяев, просто драконит этих учителей моих. И когда я пришел домой, сказал отцу, ну, Луковского пожурят и все, а Жермунского опасают. Оказалось наоборот. Я хочу сказать один факт, который был при обсуждении. В страхе, в недоумении, во всем, в сталинскую эпоху встает еще неутвержденный доктор Николай Иванович Мордовченко и говорит: «Режьте меня, бейте меня, а Григорий Александрович еще многое может сделать для русской литературы». И раздаются аплодисменты 2 или 3 апреля 49 года. И когда мы в другую эпоху говорим, что нельзя того-то, не можно того-то, я вспоминаю Николая Ивановича Мордовченко. Я с ним двух слов не сказал, но я хотел бы, чтобы он был моим учителем. Он был профессор русской литературы, и его не стали прорабатывать, потому что было указание ограничиться непосредственно теми, кто попадает под эту формулировку космополитов. А Николай Иванович не попадал. Тем не менее, он прожил после этого 1,5 года. Его диссертация в это время находилась в ВАКе. Казалось бы, и вот какой урок? И дальше урок распределения. Учился в университете сталинский стипендиат Юрий Михайлович Лотман. Он прошел всю войну. В свободное от атак время он, естественно, занимался французским языком. Он не получил ни одного ранения. И он получил характеристику, о которой он говорил. Можно было подумать, что я лично взял Берлин. И все-таки, когда было распределение, он не понимал, что происходит. Представьте себе, ученый человек. И ему говорит доцент Западов: «Ну вот иди в биологический институт, там, может быть, тебя возьмут». И он говорит: «Я прихожу в биологический институт». Старый еврей сидит и говорит: «Что вы пришли? Я уже двух взял». Я вернулся обратно. И Александр Васильевич говорит: «Был? Был. Понял? Понял». После этого он идет, значит, к этому Берникову, и тот ему говорит: «Мы вам дадим свободное распределение». Он говорит: «Ну ладно, дайте мне мою характеристику». А характеристику мы потеряли. Юрий Михайлович Лотман стал профессором мирового класса. И Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил мне: «Все-таки неправильно, что не избрали мы в академике Лотмана». Вот такие штрихи, которые здесь есть в главе «Юрий Михайлович, Юрмих, Юра».
А еще в книге есть небольшая, но выразительная вкладка фотографий. Такой домашний альбом, в котором, однако, почти нет домашних. А еще в книге есть стихи, хотя автор их стихами не называет и поэтом себя не считает.
пусто не бывает места, душа останется слепа, когда «Газпром» поставят вместо Александрийского столпа. Померкнут Питера соборы, на них он взглянет свысока и станет нам навек позора, а может быть и на века. Это написано в 2008 году. Одни обосновались в Штатах, в иные убыли края, другие на зеленых скатах кладбищ заброшенных. А я в ожидании трамвая, при хмуром блеске седины, стою, почти не узнавая своей уехавшей страны. 96-й год.
Так душа мгновенно отзывается на злобу дня. Это тоже, конечно, записки на полях жизни литературоведа Александра Рубашкина.
Татьяна Вольская разговаривала с Александром Рубашкиным о его новой книге. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.